говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Сергей Александрович Нилус. На берегу Божьей реки. Записки православного. Дорогие радиослушатели, на Радонеже мы читаем страницы повести выдающегося духовного писателя Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки». Текст приводится по полному собранию сочинений Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Января 9. События, по-видимому, начинают оправдывать мое толкование, совершившегося в Оптиной в день Рождества Христова. Покров веры отъемлется от стада Христова в великую скорбь овцам и на радость торжествующей стаи хищных волков, празднующих близость победы и одоления. В крещенский сочельник и в самый день Богоявления по представлению санитарной комиссии было сделано распоряжение совершить освящение Великой Диасмы, то есть крещенской воды, в Петербурге на кипяченой воде. Ко всем соборам и церквам, а также на Иордань, на Неву, привезены были бочки с кипятком, и молитвы водоосвящения читались над кипятком, на кипяток призывалась всеосвящающая благодать Святаго Духа. Это ли не погром веры? Полену дров, нужному для кипячения воды и уничтожения микробов, было оказано больше веры, чем Богу. Вот он, пожар покрова веры. К счастью, не все еще отступили от якоря нашего спасения, и в том же Петербурге Господь сохранил для избранных своих одного епископа, не согласившегося поступиться своей верой ради мира с врагами Христовой Церкви. Если мои записки когда-либо узрят свет, то пусть они и сохранят имя этого верного слуги Божия и архипастыря в подкреплении веры и благочестия изнемогающих моих братьев. Кирилл Гдовский – имя этому епископу. Да будет благословенно имя его в род и род. Мне прислали из Петербурга вырезку из номера 7 петербургской газеты, и в ней статья «Богоявленское водосвятие в Александро-Невской лавре». Страшное по своему значению событие это в газете описывается так. Вот что произошло в главном соборе Александро-Невской лавры накануне крещения в сочельник. Лаврские сторожа заблаговременно приготовили для водоосвящения громадный дубовый чан в несколько бочек воды, по обыкновению не кипяченый, прямо из-под крана. Полиция местного участка через городового от имени пристава приказала приготовить 50 ведер кипяченой воды местному трактирщику господину Евплову для водосвятия в Александро-Невской лавре. Кипяток был заказан к 10 часам утра и через час уже был готов, но он не потребовался. Помощник пристава, узнав, что вода в чане не кипяченая, потребовал, чтобы воду заменили кипяченой. Эконом лавры архимандрит Филарет отправился к митрополиту Антонию, но секретарь Тихомиров сказал, что владыку беспокоить нельзя, что он сильно занят. Митрополит Антоний, при тациту консенсус которого произошло это кощунство, умер вскоре, и смерть его была тяжелая, умирал без сознания в течение, помнится, 10 дней. Когда же после отпевания тела его обносили в гробу, открытом, вокруг Лаврского собора, неожиданно налетевший вихрь сорвал с его головы венчик и бросил в толпу, где он и исчез бесследно. «Не получив таким образом никакого распоряжения от владыки, — говорил мне архимандрит Филарет, — я своей властью приказал переменить воду. У нас воды кипяченой было достаточно, но только мы ее не успели остудить. Брали прямо из кипятильников, горячую». Эконом Лавры выразил сожаление, что распоряжение о кипяченой воде было сделано слишком поздно. В общем, все обошлось благополучно. Многие из публики даже благодарны за принятые предупредительные меры, говорил нам архимандрит Филарет. К сожалению, не то мы слышали от молящихся в церкви. Многие сильно роптали и выходили, когда во время совершения литургии воду приносили сторожа и выливали в чан. Пар от горячей воды распространился по всему собору. Энергичное требование полиции заменить немедленно сырую воду кипяченой произвело на богомольцев неблагоприятное впечатление. В самый день крещения требование полиции поставить чан с кипяченой водой на льду у Иордани лаврское духовенство отвергло. Вода была освящена епископом Кириллом Гдовским в сослужении архимандритов Лавры прямо в проруби Невы. Местная полиция приняла меры и никого из публики за водой на Иордань не допустила. Ой, страшно. В недальнем от Оптиной женском монастыре есть раба Божия по имени Ольга. На нее иногда находит. И в этом состоянии она имеет видение и прорекает, кто ей верит, а кто не верит. Я сам не могу определить, каким духом пророчествует Ольга, но многое, как слышно, из ее слов сбывается. Со дня кончины отца Иоанна Кронштадтского, 20 декабря 1908 года, на нее нашло. Она почти ничего не ест, не пьет, не спит даже, сделала себе из бумаги трубу и трубит. Теперь настало антихристово время. Сам сатана вышел из ада. В аду теперь никого, кроме Иуды, не осталось. Все сатанинское воинство со своим князем выступило из преисподней, чтобы соблазнять и губить последних христиан на земле. Горе людям! Великое горе настало на земле. Там моры начнутся, там трусы, земля проваливаться станет. А там война будет страшная. А на восходе солнечном два коня, один рыжий, другой вороной. Удила грызут, так и рвут, разорвать нас хотят. Только еще не могут. Удерживает их силы нездешние. Но скоро, скоро они с цепей своих сорвутся и бросятся на нас. На Ольгу, рассказывали мне, без слез смотреть нельзя. Пальцы, руки, ноги, вся она стала как кость, и все тело ее приняло во время припадка совершенно неестественное положение. «Вижу, — трубит Ольга, — вижу Антихриста. Вот он ходит, руки потирает, слугами своими доволен, хорошо дела его все исполняют. Только никто еще не знает, где он находится и когда явится. А уж скоро, скоро ему объявится. Я его и дела обличать буду, когда в Иоанновский монастырь жить перейду. С Иоанновского и пойдет гонение на христиан от Антихриста. А меня он велит казнить, голову мне отрубит». Антихриста описывает как человека уже взрослого, с усами, с бородой, красоты неизобразимой. Характерно для переживаемого времени сопоставление отмеченных здесь двух событий – кипячение воды для Великой Агиасмы и прорицательств Ольги. Внешней связи между ними как будто нет, ну а внутренней, на мой взгляд, сколько угодно. Каким духом внушаются Ольге ее прорицательства, покажет будущее. Кто доживет, тот увидит. Сегодня прочел в колоколе, что престарелый архиепископ одной из древнейших русских епархий, запутавшись ногами в ковре своего кабинета, упал и так разбил себе голову и лицо, что все праздники не мог служить, да и теперь еще лежит с повязкой на лице и никого не принимает, архиепископ новгородский Гурий. конце октября или в начале ноября прошлого года был из епархии этого архиепископа на богомолье в Оптино один офицер. Заходил он и ко мне и рассказал следующее. Незадолго перед отъездом моим в Оптину я был на празднике одной обители, ближайшей к губернскому городу, где стоит мой полк, и был настоятелем ее приглашен к трапезе. Обитель эта богатая, приглашенных к трапезе было много, и возглавлял ее наш местный викарный епископ. Он же и совершал в тот день литургию. В числе почетных посетителей был и некий штатский генерал из синодской канцелярии. Между ним и нашим викарным зашла речь о том, что получено благословение, откуда следует, по представлению архиепископа, на реставрацию лика одной чудотворной иконы Божьей Матери, находящейся в монастыре нашей епархии. Иконе этой верует и поклоняется вся православная Россия, и она по преданию писана при жизни на земле самой Царицы Небесной, святым апостолом и евангелистом Лукой. Нашло, видите ли, монастырское начальство, что лик иконы стал так темен, что и разобрать на нем ничего невозможно. Тут явились откуда-то реставраторы со своими услугами, с каким-то новым способом реставрации, и старенького нашего епархиального владыку уговорили дать благословение на возобновление апостольского письма новыми вапами, то есть красками. Как же это, перебил я, неужели открыто, на глазах верующих? Нет, ответил мне офицер, реставрацию предположено было совершать по ночам, частями, выколупывать небольшими участками старые краски и на их место, как мозаику, вставлять новые под цвет старых, но так, чтобы восстанавливался постепенно древний рисунок. «Да ведь это кощунство!» — воскликнул я. «Кощунство не меньшее, чем совершил воин царя-иконоборца, ударивший копьем в пречистый лик Иверской Божьей Матери». Так на это дело, как выяснилось, смотрел и викарный епископ, но не такого о нем мнения был его собеседник, генерал из синодальных приказных. А между тем слух об этой кощунственной реставрации уже теперь кое-где ходит по народу, смущая совесть последнего остатка верных. Не вступитесь ли вы, Сергей Александрович, за обреченную на поругание святыню? Я горько улыбнулся. Кто меня послушает? Тем не менее, по отъезде этого офицера я собрался с духом и написал письмо тоже одному из синодских генералов Скворцову, с которым мне некогда пришлось встретиться в Орле в дни провозглашения Стаховичем на миссионерском съезде пресловутой «Свободы совести». Вслед за этим письмом, составленным в довольно энергичных выражениях, я написал большое письмо к викарному епископу той епархии Андронику, впоследствии замученному епископу Пермскому, где должна была совершиться реставрация святой иконы. Епископа этого я знал еще архимандритом, видел от него к себе знаки расположения и думал, что письмо мое будет принято во внимание и, во всяком случае, благожелательно. Тон письма был почтительный, а содержание исполнено теплоты сердечной, поскольку она доступна моему малочувственному сердцу. Написал я епископу, и вдруг вспомнил, что, приступая к делу такой важности и живя в Оптиной, я не подумал посоветоваться со старцами. Обличил я себя в этом недомыслии, пожалел о том, что генералу письмо уже послано, и с письмом к епископу отправился к своему духовнику и старцу, отцу Варсонофию, в скит. Пошел я к нему с женой в полной уверенности, что растрогаю сердце моего старца своей ревностью, и уж, конечно, получу благословение выступить на защиту чудотворной иконы. Батюшка-старец не задержал меня приемом. «Мир вам, Сергей Александрович! Что скажете?» — спросил меня батюшка. Я рассказал вкратце, зачем пришел, и попросил разрешения прочесть вслух мое письмо к епископу. Батюшка выслушал внимательно и вдруг задал мне такой вопрос. «А вы получили на это письмо благословение Царицы Небесной?» Я смутился. «Простите, — говорю, батюшка, — я вас не понимаю». «Ну да, — повторил он, — уполномочила разве вас Матерь Божия выступать на защиту ее святой иконы?» «Конечно, нет, — ответил я. Прямого ее благословения на это дело я не имею, Но мне кажется, что долг каждого ревностного христианина заключается в том, чтобы на всякий час быть готовым выступать на защиту поругаемой святыни его веры. «Это так», — сказал отец Варсонофий, — «но не в отношении к носителю верховной апостольской власти в Церкви Божией. Кто вы, чтобы восставать на епископа и указывать ему образ действия во веренной его управлению самим Богом по местной церкви? Разве вы не знаете всей полноты власти архиерейской? Нет, Сергей Александрович, бросьте вашу затею, и весь суд предоставьте Богу и самой Царице Небесной. Они распорядятся, как им самим будет угодно. Исполните это за святое послушание, и Господь, целующий даже намерения человеческие, если они направлены на благое, дарует вам сугубую награду и за послушание, и за намерение. Но только не идите войной на епископский сан, а то вас накажет сама Царица Небесная. Что оставалось делать? Пришлось покориться. А как же, батюшка, спросил я, быть с тем письмом, которое я уже отправил синодальному генералу? Ну, это уже ваше с ним частное дело, генерал, да еще синодальный. Это в Церкви Божией не богоучрежденная власть, это вам ровня, с которой обращаться можете, как хотите, в пределах, конечно, христианского миролюбия и доброжелательства. Предоставьте суд Богу, таков был совет старца. И суд этот совершился. Не прошло со дня этого совета и полных двух месяцев, а уже архиепископ получил вразумление и за лик Пречистой ответил собственным ликом, лишившись счастья совершать в великие рождественские дни божественную литургию. Призамолкли что-то и слухи о реставрации святой иконы. Хотел было я разразиться обличительными громами по поводу кипячения воды для великой Агиасмы, но после старческого внушения решил и над этим суд предоставить Богу. Икона Пресвятой Богородицы Тихвинской была все-таки реставрирована описанным способом при архимандрите Иоанникии. Результат реставрации оказался таков, что ничего от древней святой иконы не осталось, и ее уже нельзя было выставлять для поклонения. Самого архимандрита тут же вслед разбила болезнь, и он не мог уже служить. Его удалили на покой в Валдайский Иверский монастырь, где его обокрал келейник, 40 или 60, стяжание настоятельское, и он умер с горя 3 июня 1913 года. А был раньше здоров как бык, сказывал мне валдайский архимандрит, впоследствии епископ Иоанн. Десятое января. На нашем горизонте нередко появляется некая многоскорбная монашка-послушница одного большого монастыря Калужской епархии. Эта бедная раба Божия взялась слишком рьяно за подвиги монашеского аскетизма, не стала слушаться старцев и надорвалась. Утрата ею душевного равновесия стала невыносима для монастырского общежития, и ее, как неприукаженную, удалили из монастыря, кажется, даже силою. Теперь она скитается с места на место и нигде не находит себе успокоения. Сегодня она явилась к нам от отца Егора Чекриковского, умиротворенная, успокоенная. Отец Егор – священник села Спас-Чекряк Орловской губернии Болховского уезда. Ближайший к нему железнодорожный пункт – станция Белев Рязанско-Уральской железной дороги, откуда до села Спас-Чекряк 25 верст на лошадях. Какая от Бога дана сила этому иерею Бога Вышнего, что может низводить мир даже и в такие немирные души, как наши бедные послушницы? И все наши старцы, начиная с отца архимандрита, относятся к нему как к старцу, как к опытному наставнику и руководителю душ христианских на пути их к вечному спасению. Сколько и я сам от него видел добра себе духовного. Выберу время, запишу когда-нибудь в свои дневники кое-что из событий моей жизни, на которых легла печать духа старчества, этого истинно великого в своем смирении, служителя и строителя тайн Божиих. Сегодня, по случаю толков о предстоящих реформах в духовной школе, вычитанных мною в газетах, вспомнилось мне нечто из бесед по этому поводу с отцом Егором. Запишу, пока помнится, по возможности словами самого батюшки. «Было это во дни архиерейства в нашей епархии епископа С. Так рассказывал мне батюшка, в то время по всей России пошла мода на съезды. Вот и у нас в епархии вошло в обычай созывать съезды духовенства по всякому удобному случаю. Наступили, как раз во дни его архиерейства, времена тяжкие. Забунтовал весь мир, а с ним стали бастовать и наши духовные школы. Ну, конечно, сейчас же по усмирении был созван съезд епархиального духовенства рассудить о том, как быть, как реформировать училище духовного юношества на началах терпения и смирения, а не противления. Собралось нашего брата на съезд великое множество. Возглавилось оно обоими нашими владыками, епархиальным и викарным, и стало обсуждать, как поднять дух будущих пастырей, как заставить семинаристов учиться и Богу молиться. Владыка, конечно, сказал слово, приличное случаю, другие тоже в грязь лицом не ударили. Говорили, говорили, много чего наговорили. Сижу я себе да думаю, ну чего ты, захолустный поп, сидишь тут? Народ здесь все ученый, кто твоего мнения спрашивать будет? Вдруг слышу, а вы, отец Георгий, как о сем думаете? И пришлось мне, захолустному попу, ответ держать. И сказалось, мой батюшка Сергей Александрович, тут такое слово, что я не рад был, что и сказал его. «Ваше Преосвященство, и вы, отцы святые», — начал я так ответ свой, — «за всеми разговорами, что я здесь слышал, я что-то недослышал. Велась ли здесь речь о подвигоположнике нашем Господе Иисусе Христе и о нас самих, отцах тех школяров, которых мы никак не можем заставить ни учиться, ни Богу молиться? Говорили ли мы о том, какой в нашей общественной деятельности и, что всего важнее, в нашей домашней, семейной жизни мы сами подаем пример сынам и дочерям нашим? Нет, не говорили. А какое присловие слышали мы от Господа? Врачу, исцелися сам. Не с нас ли, отцов, надлежит приняться за реформу? Что на этот вопрос мы скажем? Чем отзовемся? А еще о ком мы в речах своих упомянуть забыли? Только о Спасителе нашем, без которого мы и творить-то ничего не можем. Только? Да. Не помянули ни разу. Мало того, что не помянули, но и в жизни-то своей, кажется, о нем думать позабыли. Бывало прежде. Он всем нам хорошо был виден, потому что каждый из нас имел его, пастыря-начальника своего, перед собою. Он шел впереди нас, и мы, кто на колеснице, кто пешком, кто бочком, а кто и вовсе ползком, шли за ним. И был он нам все, и путь, и истина, и жизнь. А после что? А вот что. На место единого истинного Христа Бога понаделали мы себе каждый своих Христов, да и ведем их самодельных позади себя на веревочке. Где ж тут нам столковаться? Сказал я эти дерзостные слова, Сергей Александрович, и уж не знал, куда деваться от страху. И что ж думаете вы? Ведь никто мне слова не сказал в ответ на мои речи. Все промолчали. Тягостная была минута молчания. На мое счастье, кто-то заговорил о чем-то, слова его подхватили, а я тем временем шапку в охапку, да прямо со съезда к себе в чекряк. Уноси, поп, пока цел, свои ноги. С тех пор, мой батюшка, на съезды меня уж не приглашали. На прошлогоднем миссионерском съезде в Киеве обер-прокурор Извольский в дни революции 17-го года господин Извольский этот принял сан священства и назначен настоятелем русской церкви в Ницце, женат на дочери цыганки, княжне Голицыной. заявил, что даже и синоду пришлось отдать дань переходному времени. Помилуй Бог, если это правда. Это будет значить, что истинный Христос, а не самодельный, отступает своей благодатью от места свято. Кипячение воды для великой Агиасмы не предварение ли верным, чтобы они имели чресла свои припоясаны и светильники горящие, ибо близко пришествие жениха, грядущего судите живых и мертвых. Ведь в притче о девах мудрых и юродивых недаром сказал Господь, что воздремали и уснули. И уснули не одни юродивые, но и мудрые девы. События времени чередуются на наших глазах с головокружительной быстротой. Уступки духу времени, как малые пороховые взрывы, рвут щели во всех стенах христианской, увы, только по имени, государственной и общественной жизни, постепенно образуя огромные провалы, откуда вырывается огонь, едва ли не самой преисподней. О, если бы пробудились наши мудрые девы! Вы слушали чтение повести Сергея Александровича Нилуса «На берегу Божьей реки. Записки православного». Текст приводится по полному собранию сочинений Сергея Нилуса в 5 томах под общей редакцией Александра Николаевича Стрижова. Русская планета за неделю. Совместный проект радио «Радонеж» и портала «Русская планета».
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Русская планета за неделю». Это еженедельный обзор событий в мире и в православной церкви. У микрофона, как всегда, я, обозреватель Дмитрий Бабич. Напомню, что эту программу мы делаем совместно с новостным сайтом «Русская планета». И почти как всегда со мной в студии генеральный директор радиостанции «Радонеж» Евгений Константинович Никифоров. Здравствуйте, мой друг.
Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие друзья. Сегодня мы опять будем... То есть мы старались, выискать, хоть какое-то доброе отношение к Русской Православной Церкви.
За всю неделю.
За всю неделю. Впрочем, не нашлось ни одной недели за все... Сколько у нас уже?
У нас 40-й выпуск. Да.
И не нашлось ни одного выпуска, где бы мы расслабились. Приходится каждый раз рассказывать о том, что происходит негодного, про нападки на Русскую Православную Церковь, которая вызывает у нас, конечно же, негодование внутреннее, отчуждение и желание, хотя бессмысленно оправдываться, но вместе с тем хоть как-то разъяснить то, что происходит.
Да.
Например, сейчас Макрон и террористическая угроза.
Да.
И вот уже некоторые средства массовой информации говорят, как так? А почему Русская Православная Церковь не солидаризировалась с Макроном в этом важнейшем мировом тренде?
Борьбе с исламизмом. И как он, сам Макрон выразился, сейчас он выдвигает новый проект закона о продвижении, цитирую, просвещенного ислама во Франции. Есть ислам непросвещенный, а он будет двигать просвещенный. Дело в том, что Русская Православная Церковь, так же, как и вообще верующие люди, немножко глубже понимает суть вопроса, чем Макрон. Да? Как когда-то говорил великий русский философ и литератор Алексей Хомяков, церковь можно понять только изнутри. То же самое и верующего человека лучше поймет другой верующий человек. Почему в России как-то скептически отнеслись к этому плану Макрона, значит, создать какой-то свой ислам во Франции, как он говорит, просвещенный, который будет контролироваться мэрами и так далее, и так далее. Ну, он хочет еще и своих мусульманских священнослужителей выращивать только во Франции. Это бы ладно, да, мы тоже вот не приветствуем, когда к нам приезжают слишком много в последние годы проповедников исламских из-за границы, это бы ладно, но когда сами государственные чиновники берутся это определять, да, и берутся говорить, что вот есть просвещенные исламы, а не, есть непросвещенные, это опасно. И в этом с христианами, с Русской Православной Церковью соглашаются мусульманские духовные лица. Ну, например, глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Кырганов, известная такая личность, он сказал, что, понимаете, ислам изначально просвещенный. Нет непросвещенного ислама. Соответственно, когда мы это слышим от Макрона, понятно, откуда это идет. Во Франции была концепция просвещенного абсолютизма. Вот это как раз Людовик XIV, Людовик XV, когда считалось так, что вот власть монарха, она абсолютна, но он не деспот, а он продвигает высшие ценности, да, он продвигает просвещение в народ. Поэтому просвещенный абсолютизм. Кстати, вот я думаю, сегодня мы будем много ссылаться на независимую газету, она попыталась в одном из своих последних выпусков оправдать действия Макрона тем, что, понимаете, значит, писали авторы, во Франции много лет, вот уже больше 200 лет идет борьба с клерикализмом. И французы, оказывается, вот французы, защищающие Французскую республику, они воспринимают радикальных мусульман как вот такую новую форму клерикализма. И как они своих, цитирую, католических попов поставили на место, так же они хотят поставить на место и вот исламистов. Ну, результаты известны. Теракт, потом еще один теракт, потом третий теракт, потом четвертый теракт. И вот независимая газета при этом нас ругает. Почему это мы, значит, не спешим на помощь к просвещенному Макрону? Вот одна из статей так и называется «О современном и архаичном проявлении консерватизма». Это редакционная статья в независимой газете. Значит, тут речь идет как раз и о французских событиях, и о событиях на армяно-азербайджанском фронте. Вот как пишут авторы независимой газеты. Серию террористических нападений во Франции и в Австрии в московском патриархате комментируют в привычном ключе, осуждая насилие и фанатизм, прикрывающийся защитой религии. Представители РПЦ, тем не менее, воспользовались ситуацией, чтобы лишний раз уколоть Запад за его либерализм.
Боже, какие изысканные интриганы, оказывается.
Да, и причем самое интересное, ведь вот могли бы не уколоть, а вот укололи. Чем же укололи? На что обиделись? А обиделись на очень дипломатическую формулу от главы отдела внешних церковных связей нашей церкви, митрополита Илариона Алфеева. Подобного рода карикатуры, которые публикуются и распространяются, которые показывают школьникам, действительно оскорбляют чувства миллионов приверженцев ислама. А поэтому я не против того, чтобы эти карикатуры ограничить, а может быть и запретить. Это не выражение свободы слова, как думают некоторые во Франции. Это проявление как раз религиозной нетерпимости. Конец цитаты из выступления митрополита Илариона. Ну скажите, пожалуйста, ну что здесь антизападного, я не знаю, античеловеческого? Во-первых, почему обязательно нужно рисовать карикатуры на человека, который умер, если не ошибаюсь, 1300 лет назад? Что, он что-то совершил из могилы нового, ужасного, из-за чего вот нам прямо сейчас вот обязательно именно на него сейчас надо рисовать карикатуру?
Нет, ну, Дмитрий, здесь-то все-таки понятно. Это символ некого учения, а тем более они его позиционируют как радикальным учением, да? Угу. Мы же на Ленина-то рисуем карикатуры, на Маркса тоже, он, конечно, не тысячу лет тому назад умер.
Я уж не знаю, кто
тоже рисует. Да, рисуют, конечно, те же самые.
Ну, как скажем, когда на Украине убирают памятники Ленину, я думаю, вы как человек там поживший, согласитесь со мной или не согласитесь, они не с коммунизмом борются. Они хотят уничтожить наше общее прошлое, понимаете? Вот эти фигуры, этого неприятного для меня, прямо скажу, человека, они символизируют какой-то период истории, когда мы были вместе, когда мы были в одном государстве.
Да, более того, не то чтобы... Так, они борются, это русофобия, конечно. Это откровенно антирусские поступки, вот в чем дело.
Хотя они вам будут говорить, Ленин же подвергал репрессиям и русских.
Честно говоря, я с ними солидарен, потому что я думаю,
по
что
факту,
по,
да.
половину минимум всех этих гипсовых маленьких уродцев, которые покрашены серебрином, так сказать, стоят там в каких-то кустах в наших маленьких городах, ну, конечно же, нужно посносить, они не имеют никакого отношения к искусству, ни к скульптуре, ни так далее. Это то, что Ленин честно, а он был очень честный революционер, говорил, это да. изобразительная пропаганда.
Но
ничего
есть памятники, другого. Которые, ну вот в городе нет другого памятника. Да,
ну
вот,
пусть он себе стоит.
Пусть стоит.
Потому что все-таки вспомнить о том, что история какая-то была,
да.
пусть она кровавая, там уж не знаю, с большими проблемами, но вспомнить о ней-то имеет смысл.
Конечно.
Вот что мне сейчас пришло на ум. Сейчас реставрируется вот знаменитый этот стадион в Нюрнберге. Угу. где проходили съезды
нацистской
да,
партии,
которые поразили благодаря Ренфельдштайну,
Ленин,
великолепной этой документалисту германскому, великолепно сняты эти грандиозные эти митинги и так далее, и так далее. Их реставрируют сейчас. И правильно делают. Это нужно помнить. Как нельзя снесить Аушвиц, как и Освенцим и так далее. Если мы сносим вот эти памятники чудовищным преступлением человечества, они забываются, они становятся легендой.
Мы проявляем неуважение к жертвам. Мы проявляем неуважение к жертвам. В общем, я против сноса любых памятников. И, кстати, Франция, когда ее руководили люди поумнее, чем теперь, они когда-то, в первой, кстати, половине 19 века, нашли какой-то баланс. То есть, как раз вот эта мода ставить памятники, она была в Римской империи, потом она надолго ушла, а возродилась она, прежде всего, во Франции XIX века. И это было такое средство укрепления национального единства. После революции, после наполеоновских войн, после реставрации, после еще двух революций, французы цеплялись за свою историю, чтобы как-то сохраняться, держаться вместе. Они уже много народа потеряли, да, и им очень они боялись потерять свое государство. Вот этот самый государственный деятель Тьер, который поборол Парижскую коммуну, которого у нас представляли, помните, это карлик-чудовище, ну, это Маркс про него говорил. Тьер, он был историком. Вот это был практически глава республики, да, самый главный человек во Французской республике, но при этом он был историком по профессии и, кстати, очень уважительно относился к Французской революции. Он знал все ее преступления, он знал труды ее критиков, да, вот этот знаменитый писатель Гиббон, который все разоблачил, но при этом он ее изучал. Он не говорил, что это необходимо забыть и уничтожить все следы. Да? В итоге во Франции есть улица Наполеона, вернее, улица Бонапарта, улица Робеспьера. Есть улицы людей, которые с ним боролись.
Коньяк Наполеон.
Совершенно верно. Все это есть. Но к чему я как бы... Все... Давайте все-таки вернемся к теме нападок на церковь. Понятно, да? Мне кажется, что когда церковь обвиняют в том, что она, значит, не солидаризировалась с французским президентом, здесь подменяются понятия. Нам хотят навязать ту точку зрения, что идет борьба христианства с исламом. Макрон – это христианство. Макрон. Байден – это христианство.
Это Макрон-то, это Байден-то.
Да, это все христианство. А борются они с радикальным исламом. А я берусь утверждать, что идет другая борьба. Идет борьба неверующего мира сегодняшнего западного, идет борьба агрессивного ультралиберализма, очень напоминающего новую такую религию, с верующими людьми, христианами, мусульманами. Ну, христиане помягче, да? А вот мусульмане иногда, как сказать, у них ведь Магомед пришел через 600 лет после Христа, да? Религия у них помоложе нашей. Они могут и сдачи дать, извините, да, как христиане в 1400-м но, каком-нибудь году.
Дмитрий, вот. Я знаете, за что? По смыслу, да, я с вами согласен. Но вместе с тем, не в молодости дело. Ну, что такое 600 лет для религии? Да ничего. Поэтому говорить, что это пассионарная молодая, ну, это ерунда. Это
наверное,
не, не объяснение совершенно. Речь идет о том, что действительно ислам более принципиально, бескомпромиссно в своих основных документах, в Коране, говорит об отношении к вот этому либеральному, отвратительному, секулярному миру. Собственно, вы знаете как? Они обострили просто эту ситуацию. Это же есть и в иудаизме раннем. Ну, вот возьми, вот сформировать на такой радикальный иудаизм, да конечно, расплюнуть. Потому конечно, что и сейчас мы-то обижаемся на иудеев, их высокомерие очень часто. А оно-то на чем базируется? Потому что есть Израиль, а есть гои. Да. Что такое гои? Да это неверующие, это да, те, кто Бога не признают, да, это кто по-божьи не живут. А что они достойны? Они достойны того, чтобы собаками их и называть.
Боже. Так было в древности, сейчас это все-таки не так.
Ну, не совсем так.
Активно не проявляется, совсем, да? Ну, потому что есть и неверующие евреи, да?
Вот так, слушайте, есть неверующие русские.
Конечно. Дело в том, что когда наши советские граждане приезжали в Израиль, это же был скандал, да? Они бодро, называя себя евреями, собирались пойти в православные храмы в Иерусалиме. Им вежливо объясняли, значит, израильтяне, что ты можешь быть атеистом и быть евреем, но ты не можешь перейти
нет,
в другую
это,
религию.
Это еврейский это национализм, это немножечко иное. Это дело в том, что сейчас ситуация такое, сейчас, кстати, существенно изменилась. Все-таки я живу достаточно долго, и уже первая поездка в Израиль была лет 30 тому назад, уж больно давно. И там действительно люди опасались называть себя христианами, евреями. Опасались,
по закону это было
называть опасно, христианами. Там действительно были гонения. Сейчас гораздо мягче.
Ну, во-первых, просто многое стало.
В храме Петра и Павла в Яфу, угу, он знаменитый, один из самых больших храмов там православных в Израиле сейчас. Если раньше люди боялись туда ходить, ходили, ну так с опаской, а только на Пасху, там рядышком, как-то все. Сейчас храм переполнен.
Да, ну,
вот так вот. Люди уже вот не боятся называть себя православными евреями.
Слава Богу, да, критическая масса там перейдена. Но в этом плане, тем не менее, я думаю, вы со мной согласитесь в главном, что мне хочется донести это, и, может быть, наши слушатели донесут до каких-то своих знакомых мусульман. Не христиане рисовали карикатуры на пророка Магомета. Не христиане пытаются вот говорить эти благоглупости про то, что во Франции нужен просвещенный ислам и так далее. Это говорят люди другого направления, не христианского. Они пассионарны, они нетерпимы, они готовы на жертвы, они готовы убивать, но они другие. В этом плане, знаете, мне вот хотелось бы процитировать нашего общего знакомого, выступавшего у нас не раз на радиостанции, Светлану Копел-Ковтун. В своей книге «Словесный бисер» она пишет так. «Если атеист на упоминание о Христе реагирует как сатанист, то ему стоит задуматься, а атеист ли он? Может, он не заметил того, как сам перешел в другую веру?» То есть, вот это страсть, с которой кидаются такие люди, как раз как Макрон, как Байден, они кидаются на защиту богохульников, на защиту тех, кто оскорбляет действительно чувства верующих. Ненависть, которую вызвала в нашей стране в определенных кругах принятие закона о защите чувств верующих. Помните, какие были крики? Какие еще чувства? Нет никаких чувств верующих особенных. Но это так же глупо, как говорить человеку, у которого нет музыкального слуха, он будет говорить, что в консерватории собрались какие-то очень странные больные люди, которые утверждают, что вот эти звуковые волны способны вызывать у них какие-то чувства, может быть, даже кого-то исцелять, успокаивать. Я же этого не слышу, значит, этого нет. Мы же понимаем, что это глупо, да? Таким же образом и здесь. Но немножко перейдем к следующей нашей теме, хотя она связана с первой. Одна из, скажем так, тем, по которым независимая газета ведет прямо наступление на русскую православную церковь, это армяно-азербайджанский конфликт. Ну, например, значит, пишут так. Почему это в Баку звонили в колокола, когда прекратились военные действия? А я напомню, что они прекратились, слава богу, 10 ноября. Вот, что пишет в редакционной статье независимая газета. В храмах Бакинской епархии 10 ноября звонили колокола. Архиепископа Александра в миру Ищейна, похоже, не смущает то, что по другую сторону фронта христиане, хотя и с несколько иными догматами. Ну, колокола-то звонили. Почему? Прекратилось кровопролитие. перестали погибать, в том числе и те люди, которых взяли в армию, в Азербайджане существует призыв, и которые прихожане.
И прихожане-то тоже были и русские, и православные, да. Они были призваны в армию. Конечно. Это граждане
Азербайджана.
Азербайджана. Естественно, в любом случае, это звоны во имя мира.
Конечно. В этом плане, мне кажется, может быть, это надо объяснить, многие до сих пор это не понимают. Церковь во всех вот этих гражданских войнах, а я уверен, что любые войны на территории бывшей Российской империи, это всегда гражданские войны, потому что мы все равно формируем одну общность. Церковь выступала против гражданской войны в любой форме. Она, вопреки тому, что думают многие, никогда не становилась на одну из сторон в этой войне. Так было и во время войны красных и белых. Хотя были призывы, и были отдельные священники, которые пытались помогать белым, как правило, да? Но общий призыв был: прекратите кровопролитие, не делайте того, что вы делаете. То же самое было на Украине. Какую позицию заняла церковь? Прекратить войну, прекратить убийства. Церковь даже не могла назвать эту войну гражданской, хотя, конечно же, она это имела в виду, да? С обеих сторон фронта ее прихожане. Но получалось так, что церковь была вынуждена говорить, что просто война. Тем не менее, посмотрите все выступления, все действия церкви на Украине. Что хочет государство? Вы не признаете русский язык? Хорошо, напишем иск на украинском. Не забирайте наши церкви, не отнимайте. ПЦУ, так называемая, неканоническая структура. Не давайте им избивать наших прихожан. Почему мы ратуем за то, чтобы прекратить войну? Потому что там наши прихожане. Вы против территориальной целостности Украины? Нет, мы не против. Пусть будет территориальная целостность. Мы против нее не выступаем. Мы просим прекратить военные действия.
Но самое главное, что мы за каноническую целостность церковь. Украины.
Конечно.
Да? И вот поразительно, вот последние скрепы, которые все украинское пространство объединяли, это скрепы Русской Православной Церкви.
Новый там, режим решил
и
их
там,
уничтожить.
И там. Ну, надо уничтожить скрепы, надо создать на фейковую церковь, и состоящую из каких-то... Ой, боже, все, сил моих нет, я сейчас...
Субъектов,
скажем так. Да-да-да, хочется сразу ругаться, это не наше, конечно,
участь. Я думаю, что тут просто еще один важный момент. Как раз на этой неделе возбудился интерес к Константинопольскому, так называемому Вселенскому патриарху Варфоломею. Его посетил госсекретарь еще действующий США Майк Помпео. Его посетили, значит, представители так называемой ПЦУ, подарили ему рубашку в украинском национальном стиле.
То есть
вот
вышиванку.
Самую вышиванку.
Слушайте, вот слушайте, вот это вот комедия со всех сторон. Патриарху, как и говорит, на что попу гармошка?
Да.
То же самое. Зачем патриарху вышиванка? Что это за глупейший подарок, во-первых? Какая-то дичь совершеннейшая.
Ну, они же всячески подчеркивают свою отдельность.
Нет.
Без конца звучит это предложение.
Это безотносительно к отдельности. Да. По что патриарху Варфоломею гармошка?
Ну, он ответил, смотрите, прямо в духе, я бы сказал, иезуитском. Вселенский патриархат, это я цитирую патриарха Варфоломея, Вселенский патриархат давно ведет диалог с московским патриархатом о церковной ситуации в Украине. Порекомментируем, как ведет. Томас он дал, да, значит, этой самой в структуре, которую сам в 1600, если не ошибаюсь, в 89-м году, значит, ликвидировал, да?
Вот. Так это не он опять-таки, это в условиях определенной церковной политической ситуации было сделано.
Тем не менее, продолжаю цитату из Варфоломея. Однако Москва постоянно препятствовала прогрессу и была камнем преткновения на пути к положительному исходу этого диалога. Вот почему нас привели, привели, к украинской автокефалии, которую не могут отменить никакие споры или усилия никакой церкви. Конец цитаты. Ну, церковь вообще-то в понимании истинно верующего одна, поэтому никакой. Есть одна, другие, как бы, мы надеемся, что они вернутся к этой настоящей церкви. Вот, но вот что интересно, опять же, вот это иезуитское название «Москва». Да, когда не хотят сказать наши враги, что они не любят Россию, что они не любят русский народ, что они любят церковь, они говорят, Москва нам противостоит. Кремль нам противостоит. Путин нам противостоит. А на самом деле, читаешь, их, как правило, подводят эмоции, да, ненависть очень сильная эмоция, и начинается оказать давление на Россию, потеснить Россию, ограничить возможности России. Не Кремля, не Путина, не Москвы, а именно со всей России. Ну вот что тут сказать, что тут сделать? Мне кажется, вот нас слушают сейчас люди, может быть, как я говорил в самом начале нашей передачи, слушать это неприятно. Но об этом надо знать. Потому что, когда мы не знаем о нападках, не знаем о зле, мы не можем полностью оценить и добро, и понять его действия.
Вот сейчас мы будем отмечать день рождения Святейшего, пятницу, этот день. И у нас будут, естественно, поздравления патриарху и так далее. Лишний раз хочется поддержать его святейшество в том, что он укрепить его, помолиться о нем, защитить его. Потому что, как это ни странно, но патриарх тоже человек.
И на нем сейчас очень много
держится. И вы знаете, ему же это пресс-папье предлагают. Он же все это смотрит. И он переживает. Как человек он, конечно же, переживает.
Ему
даже
обидно.
Ему просто обидно. Вот он старается изо всех сил навести мир. Как-то, ну, собственно, понтифик в этом смысле. Он, как всякий епископ, он понтифик. То есть, конечно, те, которые наводят мосты между людьми. Да. Это его...
Понт по-французски мост.
Да-да-да. В этом смысле его задача епископская. Возведение мостов между людьми. Создание мира между людьми, примирение людей. А тут вот такая невероятная злоба, которая только, ну, собачья просто злоба, чтобы с обоих сторон речки полаять друг на друга.
Ну, и я бы еще вот что сказал нашим слушателям. Многие хотят и в политике, скажем так, светской, и в церковной, многие хотят демократии. Они говорят, вот давайте избирать, давайте... децентрализуем, пусть местные общины решают и так далее. Все это имело бы смысл, если бы мы жили вот в безвоздушном пространстве, без давления снаружи, без людей, которые видно, как они профессионально, вот как эти авторы независимой газеты, они же профессионально разрушают. Весь ужас в том, что они образованы, они знают многие факты, они подписаны на всякие агентства церковных и прочих новостей. Но все вот это их знание, оно во зло, понимаете, оно в то, чтобы расколоть. В этих условиях, да, огромную роль приобретают личности, потому что как Россия противостояла расколам всегда и внешнему давлению. Находилась личность, находился Дмитрий Донской, находился Петр I в тяжелых условиях. Тогда Лейбниц написал трактат о том, что Швеция должна колонизовать Россию так же, как Франция колонизует Африку, а Англия – Америку. Это было совершенно серьезно в конце 17 века, это казалось неизбежным. И тогда Россия сплотилась вокруг Петра I, очень трудного царя, очень жесткого царя, да? Но благодаря нему мы отстояли независимость. И у нас было крепостное право, но крепостниками в основном были русские. Да? Если бы это были иностранцы, было бы хуже. Вот в Польше крепостниками часто были иностранцы. Это привело к возникновению польского национализма в том числе. Да? Шведы их угнетали, немцы, потому что они были ближе. Так вот, вот это наш метод сопротивляться этому давлению. Мы сплачиваемся вокруг людей, которым верим. И вот в момент, когда усиливается это внешнее давление, мы сплачиваемся вокруг этих людей, этим людям очень трудно.
И здесь нужно еще сказать, что если идет война, то нужно понимать, что война идет действительно не просто. Это не эмоциональное слово.
Да.
Война типа плохо, ой, нас оскорбляет, нас обижает и так далее. Да нет. Здесь... идет, ну, тактика та же, стратегия та же, что и в любой войне.
Да.
А как она идет? Ну, вот во время Великой Отечественной войны, помните, так сказать, когда всем нашим офицерам выдали белые полушубки?
Известная
белые история. Полушубки. Их было легко отстреливать.
Да.
Они были видны. А задача какая? Уничтожить руководство. И немцы уничтожали, они со усмешкой, тем вроде бы честь какая-то,
да.
Белый полушубок. А на самом деле это мишень для немцев.
Да, так же, как и погоны. Погоны – опасная вещь.
Опасная вещь. То же самое здесь. Когда идет война, война идет по штабам. в первую очередь. Главнокомандующий Русской Православной Церкви, святейший патриарх Кирилл. Как бы кому-то что, не знаю,
не показалось,
не, знаю, не показалось и не понравилось, как бы он чего-то кому-то не кажется, что другие бы решения, он на этом бы месте, слушайте, это вообще сейчас такие самонадеянные мечтания, я бы на месте патриарха, что, почему, да ты бы никогда бы, не знаю, там, зав. Отделом там, не стал бы в патриархии, нет, я бы на месте патриарха, слушайте, патриарх выражает мнение всей нашей церкви. Работает сначала, отделы работают, работают синодальные отделы, работают межсоборное присутствие. Вот ваш покорный слуга является членом двух аж комиссий межсоборного присутствия. Я знаю, как это делается. Сидят умнейшие люди, наши лучшие пастыри, богословы, специалисты, в тех или иных педагоги академии наших, профессоры. Все стараются выработать некоторые документы, которые тему, с которых спускает святейший, говорит, ребята, выскажитесь, определитесь, дайте нам, как здесь поступать. Он же не публицист, он же не решает вот так вот. Я решил, выступил ради, как
это
журналист.
Все взвешено и обсуждено.
Да, да. Вот поэтому святейший патриарх – это выразитель соборного мнения нашей церкви, который готовится многими. И многими специалистами. Он даже до обиды, вот недавно было его выступление, до обиды он уже в сердцах говорит, слушайте, ну вот я вам говорю, ну слушайте, в конечном счете, то, что я вам говорю, но так же нельзя. Я же выражаю мнение всей церкви. И действительно это так. Это не словцо какое-то, и не его самомнение.
Абсолютно.
Поэтому давайте серьезнее относиться к тому, что говорит святейший, и будем стараться быть его, вот я когда подписываю, пишу ему письмо, смиренный послушник вашего святейшества Евгений Никифоров.
Вот.
Того же желаю и всем нашим слушателям, чтобы так внутри сердца своего также подписывались, когда молятся.
Вы абсолютно правы, и вот что интересно, опять читаю в независимой газете, РПЦ и впрямь старается поддержать свой миротворческий имидж. Чем? Цитируем. 13 октября патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к духовным лидерам Азербайджана и Армении с просьбой о прекращении кровопролития в регионе, чтобы противостояние не приобрело характер межрелигиозного конфликта. Конец цитаты. То есть нет межрелигиозного конфликта. Мы должны понимать. И те люди, которые его расстравляют, говорят, что с одной стороны рушит церковь, а с другой стороны гадят в мечетях, они не от христиан и не от мусульман. Они вот от тех безбожных личностей, о которых мы говорили в начале нашей программы. Ну, а на этом, наверное, нам надо завершать нашу программу. Большое спасибо за ваше внимание. У микрофона был Дмитрий Бабич, а беседовал со мной генеральный директор радиостанции «Радонеж» Евгений Никифоров. Это была программа «Русская планета за неделю». Храни вас Бог, дорогие мои.
Помогай Господь, друзья, и не забывайте, что мы вот к нашей независимости совершеннейшей, с которой мы сегодня высказывались по важнейшим проблемам современной международной церковной обстановки, можем это делать только благодаря вашей помощи. Храни вас Господь!
Вы слушали программу «Русская планета за неделю». У микрофона был обозреватель Дмитрий Бабич.